Атеисты и верующие во Христа в одной лодке, идущей ко дну. Надо быть глупцом, пусть даже и увенчанным лаврами Нобелевского лауреата, чтобы думать, будто Бог – это выдумка религиозных жрецов. Правда в том, что религии – это выдумка самого Бога, а если точнее – искушение, перед которым не устояли люди, искавшие выгоду в религии. Другим искушением от Бога является мысль об отрицании Бога, которой всецело отдаются ищущие выгоду в безбожии. Ни атеисты, ни верующие во Христа не устояли перед искушением от Бога, и те, и другие обречены на возмездие от Бога. Потому что, будучи искушенными, не познали Бога в себе и самым вопиющим образом нарушали и нарушают закон любви. Но понять это умом ни те, ни другие, спящие сном вечной смерти, не могут. Атеисты и христиане живут в искушении. Искушение исходит от Бога. Нет и не может быть никакого христианства среди тех, кто нарушает закон любви. Закон любви. Человек должен жить так осторожно, что даже мысль о том, чтобы причинить вред любому живому существу, была для него неприемлема. Но для спасения любого живого существа, попавшего в беду, а тем более обреченного на смерть другими людьми или властями, человек должен предпринять все усилия, какие только возможны, и привлечь для этого все ресурсы, какие только возможно, даже если для этого придется стать нищим или погибнуть. Все ресурсы, которые есть у человека, включая его жизнь, это ресурсы самого Бога и сам Бог. А все живые существа являются воплощениями Бога, то есть самим Богом, сотворившим тела существ и животворящим тела своим непрестанным пребыванием в них, душою. Все люди, и отрицающие Бога, и верующие во Христа, и верующие в кого-либо иного, самым вопиющим образом нарушают закон любви, и ничто не может спасти их от вечности ада. Если они не остановятся в своем безумии уничтожения всего живого и не встанут на защиту жизни в любом ее проявлении. Выгода, эгоистическая выгода овладевает умами людей, в том числе верующих во Христа, и многоликая алчность застилает глаза лжехристианам, болтающим о Христе, но не живущим по Христу. Выгода – это не только прямое финансовое выгодоприобретательство, но также любое самовозвышение над другими живыми существами, не только над людьми. Деление людей на православных и инославных – это тоже выгода в иллюзорной причастности к избранному народу, обреченному на вечную жизнь. В отличие от других, инославных, отторгаемых православной церковью от Бога. Печальная история одного такого богоизбранного народа уже описана в Библии. Но история ничему не учит людей. Никто не желает учиться на ошибках других. Истинная суть богоизбранности, в кавычках, как искушение от Бога, не была постигнута ни ветхозаветными иудеями, ни православными христианами. Трагическая история падения иудеев не привела к надлежащим выводам православных христиан, тоже не устоявших перед сладкой морковкой избранничества. Все народы избраны Богом для жизни, какую бы веру они ни исповедовали. Бог спасает человека не по принадлежности к какой-то особой вере, а по исполнению им закона любви, и только так. Лжехристиане же самым вопиющим образом нарушают закон любви. Жить по закону любви им невыгодно. Они лишь болтают о любви на лекциях толкователей Бога. Жить по закону любви человека может научить только сам Бог, то есть сама любовь. Чтобы стать учеником Бога, надо, заговорив с Богом живым диалогом так, как говорил с Богом Иисус Христос, познать Его в себе так, как знал Бога в себе Иисус Христос, всем естеством. По-другому не получится. Есть еще один аспект православия, который так и не был познан православными как искушение, но считается у них одной из наивысших добродетелей. Это святость. Целеустремленная погоня за святостью, которой столь увлеченно предавались и предаются православные, церковные и мирские, это такое же выгодоприобретательство, как и погоня за славой, то есть тщеславие, или стяжание материальных благ, или стяжание власти, будь то светской или церковной, или как любое приобретение чего-либо в ущерб кому-либо. А без ущерба другим не обходится ни одно стяжание кем-либо чего-либо. Для Бога все эти стяжания, даже Духа Святого, это пустышка. Стяжаниями и устремлением к святости подменяется ожидание самого Бога, спасение людьми Его нуждающихся и погибающих воплощений. От голода, от холода, от насилия, а вернее спасение от всего, что делает человека уязвимым к смерти. И к первой – смерти тела, и ко второй – смерти вечной. Однако, вопреки ожиданиям Бога, святоотеческой традицией считается не спасение других, а спасение самого себя в стенах скитов, пустыней, монастырей или уютных норок-квартирок, в тиши уединения и в бегстве от губительных искушений мира. Именно там, забившиеся в норах спасающиеся, стяжали Дух Святой в беспрестанных духовных и аскетических подвигах и в борьбе с дьяволом, без устали искушавшим их. Но ни сами спасавшиеся в древности, ни ныне спасающиеся, ни их праздные почитатели не знают, никто из тех, кто вел духовную брань с дьяволом, не выжил после смерти. Потому что тот, кого эти пещерные подвижники принимали за дьявола, искушавшего их, был сам Бог. Святые отцы вели свою духовную брань с Богом. Но думали, что противостоят князю тьмы и исполняют своим противостоянием ему волю Бога. Это было так увлекательно – сражаться с самим дьяволом. Понять всю сладостность этой борьбы может лишь тот, кто сам, лично, пребывал в этом изнурительном для тела и ума смертельном противостоянии с демонами ада. Праздно читающим сочинения святых, но не познавшим в себе и на себе, то есть всем естеством, могущество демонических сил, не понять того, что переживали убежавшие от соблазна в мира в поисках святости и спасения отшельники, вступившие в эту схватку с дьяволом. А им было отчего содрогнуться и даже прийти в ужас. Дьявол проявлялся изнутри, словно он жил в человеке, подчиняя его себе. Преодолеть такое могли далеко не все из тех, кто вступил в эту схватку под щитом веры во Христа. Слепая вера во Христа, как в Бога, сгубила многих отшельников, стяжавших Духа Святого в поисках спасения, потому что они не познали истинного Бога. Бог живет человеком. В человеке все от Бога. И никто иной, как сам Бог, искушает человека мыслями ума, предлагая человеку мысленные решения, из которых тот должен сделать выбор. Бог искушает мыслями о зле, эгоистической выгодой в ущерб другим живым существам. Убежать в глухой лес, спрятаться в склепе, в скиту или в монастыре для достижения личного духовного совершенства, чтобы спастись, это и значит извлекать эгоистическую выгоду личного спасения, пережидая жизнь в камере хранения, спрятавшись от бури житейских страстей мира, во избежание искушений мира. Мир – это сам воплотившийся всем живым Бог. Все страсти мира – это страсти самого Бога, живущего человеком и всем живым. Все живое дышит, мыслит, чувствует, переживает бесчисленные состояния и бурю страстей, источником которых является сам Бог. Так живет безначальный вечный Бог, жизнями своих воплощений, проявляя через них свою божественную страстность. Природа всего живого и природа всего, чем живет все живое, божественна. Природа страстей, как и мыслей, исключительно божественная. Всякий, будь то святой или грешник, болтающий о бесстрастности духа, поддался искушению от Бога и пребывает в искушении от Бога, но даже не догадывается об этом, потому что не знает, как именно Бог искушает человека. Не знали об этом и святые. Поэтому любое искушение от Бога они тут же принимали за искушение от дьявола и бросались в битву с дьяволом. А надо было познать природу искушения. Для этого следовало внимательно отслеживать свои состояния и то, каким образом они возникали в теле и в уме, а также в сердце. И каким образом эти состояния были связаны с принятыми решениями, то есть как выбор из мыслей, пришедших на ум, влиял на обретение того или иного состояния тела и ума, а также как чувства сердца оказывали влияние на принятие решения. Такое простое, в общем-то, наблюдение могло раскрыть никогда не скрывавшуюся от человека Богом тайну искушения. Бог искушает мыслями ума, эгоистической выгодой в ущерб другим. Бог спасает чувствами сердца, любовью ко всему живому. Но те, кого позже стали называть святыми и отцами церкви, как и сами ученики Христа и Павел, которому Бог открылся в нем самом, отвергли всякую мысль о божественности своего происхождения, найдя ее, то есть божественность происхождения, лишь во внешнем, в Иисусе Христе. А значит, не смогли постичь и божественную природу искушения, которая напрочь перечеркивает существование дьявола как некой персоны, противостоящей Богу. Чтобы такая персона, как дьявол, олицетворяющая зло, и через искушенных им людей, совершающие злодеяния, могла быть, ею должен был воплотиться сам Бог-любовь, без которого никто не может быть вообще. Но люди – это и есть сам воплотившийся ими Бог. А значит, дьявол должен был бы искушать самого Бога. А это абсурд. Никто не может, кроме самого Бога, искушать Бога в его воплощениях. Поэтому дьявола нет в церковном его понимании. Дьявол, вся его библейская история взлета и падения, и в том числе евангельская история искушения дьяволом Христа, это аллегорическое искушение от Бога. Христос тоже искушался Богом. Человек, как преступник, нарушающий закон любви, должен был познать самого себя, как дьявола. Но для этого надо было сначала познать Бога в себе. И Бог, и дьявол – это сам человек. Познать себя воплотившимся Богом – значит познать Бога в себе так, как познал Его Иисус Христос, всем естеством, как любовь, изливающаяся через сердце на все живое. Дьявол же – это человек, отрекшийся от Бога и от познания Бога в себе. Отречься от Бога и от познания Бога в себе – значит отказаться от исполнения закона любви. По-другому, без знания Бога в себе, закон любви, бесчисленными гранями которого являются заповеди Бога, не исполнить. Люди пошли по этому пути дьяволов – по пространному пути через широкие врата, по пути церкви, отвергнувшей истинного Бога, сущего и болтающий об идоле, человеке Иисусе Христе. Христиане не познали истинного Бога в себе, но нашли ложного Бога во внешнем, приняв за Бога Иисуса Христа. Дьявол для них – это тоже некто, пребывающий вне их самих. Болтать о Христе и о дьяволе, сведя все к ритуалам и к мистическим бредням – выгодное дело. И для набивания карманов, и для спокойной сытой жизни в иллюзорном самоспасении. Тем, кто называет себя христианами, надо не болтать о Христе, а жить по Христу, по закону любви. И тогда сам Бог раскрылся бы в них так, как Он раскрылся в Иисусе Христе, любовью ко всему живому. И чудесами, которые Бог явил через Иисуса Христа. Но этого не произошло. Эгоистическая выгода победы над дьяволом ради стяжания спасения всякий раз оказывалась сильнее любви, которую Бог ждал от святых отцов и их последователей, искушая их злом. Зло – это отвержение любви, то есть отказ от Бога. Любовь к одному лишь умершему на кресте человеку Иисусу Христу – это не любовь к Богу, который есть все живое. Отвергнув Бога, легко согласиться с тем, что кроме безначального всемогущего вечного Творца, который есть любовь, может быть еще кто-то, мерзкий и отвратительный, подлый и жестокий, полная противоположность Бога, способный на равных противостоять Богу, искушая людей ко злу для их погибели. И что Бог попускает этому врагу человеческому все его козни против человека. После такого допущения человеку ничего не осталось, как только бороться с этим внешним врагом, так и не познав его истинной природы. Духовная брань с дьяволом раскладывалась искушенным умом духовных подвижников на арифметические составляющие, по полочкам. Так рождались бессмертные наставления святых отцов и учителей церкви, по которым пошагово учились заблуждаться и умирать навеки миллионы людей, монахов-неофитов и мирян, поверивших этой святоотеческой ахинее о Боге, о дьяволе и о спасении по каким-то там святоотеческим методикам. Святые вообще ничего не знали о Боге и о дьяволе. Иначе бы они не оставили столько ерунды в богато изданных переплетах, украшающей церковные и мирские библиотеки верующих во Христа, составившей богатство святоотеческого наследия. Наследие подменило слово Бога, сказанное им устами Иисуса Христа и через Иисуса Христа. Но сначала словом апостолов уже сами современники апостолов подменили слово Бога. То есть их слово апостолов, было поставлено в один ряд по значимости со словом Бога. Евангелием стали называть не только то, что было сказано Богом устами Иисуса Христа и через Иисуса Христа, а также и все, что являлось личным мнением учеников Христа. К слову Бога были приравнены также послания Петра и Павла и откровение Иоанна. Откровение стало самым настоящим кошмаром для верующих во Христа. Искушение пророчествованием, которому подвергся Богом Иоанн, не было отвергнуто им, а стало искушением для всех последователей апостолов. Произошло катастрофическое смешение истины и мнений искушенных людей. И это привело к самым печальным последствиям для всего человечества. Непогрешимость Иисуса Христа была безосновательно перенесена на учеников Христа и на Павла, а затем и на Церковь Христа, основанную ими. Так неродившаяся Церковь Бога истинная церковь, не нуждающаяся в рукотворных храмах и в жрецах, потому что ее храм – это сердце человека, познавшего Бога в себе, была подменена церковью от людей, по сути своей мирской, стоящей на фундаменте иллюзорной веры, из конструкции искушенного Богом ума, но не на знании живого Бога в себе. Такая церковь, церковь Иисуса Христа, целиком построена не на слове Бога, но на словесах людей, учеников Христа, Павла и их последователей, рассуждающих о человеке Иисусе Христе как о Боге, но не познавших Бога так, как знал его Христос, и потому не пришедших к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Даже если в ритуалах Церкви Христа и читают вслух Слово Бога, сказанное им устами Иисуса Христа и через Иисуса Христа, суть остается неизменной вот уже 20 веков. Люди предали истинного Бога в угоду выгоде, распяв Иисуса Христа за то, что Он нарушал правила Иудейской Церкви и обличал жрецов Иудейской Церкви, как фарисеев, отрекшихся ради выгоды от Бога. Церковь Христа – это не церковь Бога, о которой говорил Бог устами Иисуса Христа. «На камне сем воздвигну я церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Камень – это знание живого Бога в себе, а не вера в умершего и воскресшего Бога внешнего, идола человека Иисуса Христа. Поэтому всякий член Церкви Христа, православный, баптист или католик, уже по своей принадлежности к этой церкви однозначно выступает против самого Бога, манифестируя Богу о том, что для него человек Иисус Христос выше самого Бога, и что именно Он, человек Иисус Христос, и есть живодавец, судья и спаситель. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», — сказал Серафим Саровский. Он ошибся, как и те, кто последовал его наставлению. Никто не может никого спасти одним лишь своим состоянием, и никто не может спастись состоянием другого. Всякий, желающий быть спасенным Богом, должен обрести Бога в себе, чтобы сам Бог жил им так, как желает жить своим воплощением сам Бог, по закону любви. Так Бог жил Иисусом Христом. А это значит, что у Бога все иначе, чем у Серафима Саровского. То есть, спасай всех, кто нуждается в спасении и в помощи. Нищих, бездомных, голодных, сирых, обездоленных, гонимых, терпящих насилие, выброшенных на помойку социумом, государством и церковью. Спасай людей и животных, всех, кого можешь спасти и всех, кого не можешь, но которых должен спасти. Если Бог решит, то спасешь и тех, кого спасти было невозможно. Для Бога невозможного нет. Бог даст силы, ресурсы, время и состояние тому, кто спасает его воплощение. И только тогда у него появится шанс быть спасенным Богом. А если придется погибнуть, спасая кого-либо, пожертвовав своей жизнью, Бог одарит пожертвовавшего собой жизнью вечной, мгновенно, без промедления, как Иисуса Христа. Человеку спастись невозможно. Можно быть только спасенным и только Богом. Бог спасает лишь тех, кто согласен быть спасенным Богом так, как сам Бог считает необходимым спасать его. Спастись по церковным святоотеческим методикам невозможно. Но именно этот путь и стал традиционным путем самоспасения. И это тоже выбор из мысленных вариантов, которые предлагает сам Бог, искушая человека. Но не зная, как именно Бог искушает человека, тот даже не догадывается, что он предал Бога, поверив святым отцам и священникам, но не Иисусу Христу. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». не так во всем, попрано и искажено выгодными толкованиями все, о чем говорил Иисус Христос, а вернее Бог устами Иисуса Христа. Любовь к Богу, ко всему живому, подменилась религиозным рвением в исполнении обрядов и закона Моисея. Да и то не всегда, да и то не всеми. А еще доказательствами своей любви, цитированием Библии, причем до пены на губах и с плохо скрываемой злобой к инаковерующим, инославным, то есть к инакомыслящим. Овцы, пожирающие мясо, толкуют о любви. Не зная Бога в себе, человек не знает о себе ничего, даже природы своих состояний. Как и святые, многие, хотя и далеко не все верующие во Христа, испытывают порой состояние эмоциональной экзальтации во время молитв и церковных служб, любви и благодарности к умершему на кресте человеку Иисусу Христу, которого они называют Богом. Все состояния человеку даются Богом. Наивысшая из них – любовь ко всему живому. Без переживания в себе этого состояния, в котором только и могут совершаться дела спасения, как того желает сам Бог, о вечной жизни можно забыть. И это состояние сердечной любви ко всему живому невозможно подменить какими-либо состояниями ума, сколь бы правдоподобно для самого умствующего они не имитировали любовь, а тем более исполнением закона. Имитация любви не вызывает в человеке готовности к самопожертвованию ради спасения других, то есть готовности пожертвовать всем, что есть у человека, включая его жизнь. И речь даже не о самопожертвовании в смысле готовности умереть ради кого-либо. Называющие себя христианами не способны даже на безопасный для их жизни отказ от мясоядения, пожирание плоти убитых живых существ ради спасения живых существ от убийства на мясо. Эти лжехристиане не готовы даже расстаться с горстью мелочи, проходя мимо нищих стариков, выброшенных на помойку с социумом. Точно так же лжехристиане не готовы расстаться с комфортом, который сулит им насилие над живыми существами ради выгоды спокойного личного существования. Кастрация, стерилизация и усыпление животных – это безусловная выгода восставших против Бога преступников, обреченных Богом на вечность смерти после смерти тела, но также на болезни, вплоть до неизлечимых и смертельных, лишения страдания тела и ума при жизни. Мясоядение – это алчность и выгодоприобретательство ценою жизни многих миллионов живых существ, которыми воплотился сам Отец жизни, Сущий. И поэтому никто из преступников, мясоедов, не избегнет возмездия Бога. Наказываются даже дети. Присвоить себе право насилия над другими, людьми и животными, а также право убийства живых существ и пожирания их плоти для ублажения утроб мясом, значит восстать против самого Бога и заслужить тем самым возмездие от Бога, вечный ад. Кое-кто, однако, безнадежно уверен в своей спасаемости Богом, Иисусом Христом. Это служители церкви, считающие, что их служение оправдывает их возможные ошибки. Трупоедство – это не ошибка. Трупоедство – это злодеяние против Бога. Все церковники, пожирающие плоть убитых ради мяса живых существ, независимо от конфессиональной принадлежности, обрекаются Богом на вечность ада. Истинный христианский пост – это абсолютный отказ от пожирания плоти убитых живых существ и только в силу сердечной недопустимости насилия и убийства живых существ. Бог дозволил людям употреблять в пищу только рыбу, и Он ясно дал это понять в Евангелии. Стольких упоминаний о рыбе для внимательного ищущего Бога достаточно, чтобы сделать правильный вывод. Но уже само служение церкви, а не Богу, это преступление перед Богом. И за это служителям церкви придется ответить вечной смертью. Бог – это не церковный Бог Иисус Христос. Бог – это Бог человека Иисуса Христа и Отец всего живого, сущий. Других богов нет. Нет также никакой Святой Троицы. Бог един не в Троице, Бог един в бесчисленном множестве своих воплощений и его любимых единородных детей, всех живых существ. Всякое поклонение человеку Иисусу Христу как Богу, а также черномагическое камлание над растерзанными трупами мертвых людей, назначенных церковью во святые, это злодейское надругательство над телами усопших, омерзительное для Бога. Тело человека и любого живого существа – это божественный сосуд, в котором живет сам вечный безначальный Бог, Творец, Отец жизни. Совершенный Бог сотворил совершенные тела живых существ для самого себя. Человек же личным решением Бога лишь временно приобщен с испытательным сроком к жизни вечного Бога, живущего своими воплощениями. Но при этом человек ведет себя как хозяин жизни, совершая беззаконие на каждом шагу и уничтожая своего Отца в лице его воплощений, но также разрушая свое, в кавычках, тело, божественный сосуд, в котором пребывает сам воплотившийся в нем безначальный Бог. Возмездие Бога за это неотвратимо. Чтобы убедиться в сказанном, тебе надо заговорить с Богом, живым диалогом. И тогда сам Бог скажет тебе, насколько ты далек от обретения вечной жизни после смерти тела, и чем обусловлены твои болезни и страдания тела и ума. Чтобы заговорить с Богом, достаточно начать обращать внимание на мысленные диалоги, которые ты ведешь, как тебе кажется, с самим собой. Это диалог с Богом, а вернее, это Бог говорит с тобой. Бог говорит со своим воплощением. В посланиях Бога, ранее опубликованных в печатном и в аудиовариантах, уже не раз говорилось, как начать осознанно говорить с Богом, чтобы прийти к живому диалогу с Творцом. Живой диалог с Богом – это начало пути спасения под учительством самого безначального вечного Бога, сущего. Вечную жизнь можно обрести только так, или пожертвовав своей жизнью ради спасения жизни других живых существ, не только людей, то есть спасая другие воплощения Бога. Если Бог примет твою жертву как самопожертвование ради спасения других, а не себя. Но не церковными, святоотеческими или какими-либо иными методиками. Говори с Богом, или Бог приговорит тебя. Следуй за Богом. Живи, как Иисус Христос. Послание Бога Отца передано через биомеханика.